Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Дмитрий Медведев признал отсутствие денег на увеличение пенсии в ответ на жалобу жительницы Крыма. Египетские криминалисты сообщили о взрыве на борту рухнувшего А-320. Лидеры «Нормандской четверки» договорились об отправке полицейской миссии ОБСЕ в Донецкий бассейн. Спрос на российские евробонды вдвое превысил ожидания. Зарплаты в России за девальвацией достигли уровня Белоруссии. Верховный суд одобрил введение наказания за оскорбление государственного гимна. Строительство ГЭС Монголии признали угрозой для экологии Байкала. И сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал отсутствие денег на увеличение пенсии в ответ на жалобу жительницы Крыма. Премьер-министра, прибывшего на 3 дня с визитом в Крым, некоторые жители полуострова встретили жалобами на низкие пенсии. Глава правительства объяснил, что денег нет, и пожелал возмущенным крымчанам держаться. Видео этой беседы попало в интернет. Вот как это было.
Пенсия невозможно прожить в Крыму. Цены бешеные.
Но с пенсиями это отдельная тема.
Убежают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч? Это
многие. Пенсиями будем заниматься по стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном месте пенсии.
Сказали, где она там прямой индексация?
Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Это было общение премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с крымчанами, которые жаловались на низкие пенсии. Ну и о положении крымских пенсионеров мы поговорили с заместителем председателя Совета министров Республики Крым Дмитрием Полонским.
Мы должны очень четко понимать прекрасно, что пенсии крымчан точно такие же, как и пенсии всех остальных граждан пенсионного возраста в Российской Федерации. Мы ничем не отличаемся от других регионов, от других территорий Российской Федерации. Более того, по многим позициям, у многих категорий крымчан пенсии, с учетом того, что мы из украинского периода перешли в российский, даже выше, чем аналогичных категорий граждан на территории Российской Федерации. Безусловно, есть всегда недовольство граждан, всегда хочется, чтобы все было больше, и зарплаты были больше, и пенсии были больше, и цены там были ниже, и так далее. Есть некие объективные сложности. Но никакой особой крымской проблемы по поводу, значит, каких-то особо низких крымских пенсий, ее не существует. Нельзя по одному конкретному случаю судить обо всей картине. Ну, конечно же, если у человека там недостаточно стажа, или он работал на какой-то работе, и у него отчисления в пенсионный фонд в итоге там были небольшими, ну, конечно же, там его пенсия будет объективно ниже, там, чем у кого-то еще, да. Мы же понимаем, что для уровня пенсионного обеспечения очень важны там средние цифры, сколько средняя пенсия. Поэтому еще раз говорю, в Крыму этот уровень ничем не отличается от территории Российской Федерации. Вот этот человек, который обращался к Дмитрию Анатольевичу, он передал, эта женщина, она передала конкретные документы по своему случаю, да. Значит, разберемся, тем более это было в Севастополе, то есть надо понять, может быть, это жительница Севастополя. Я думаю, что пенсионный фонд разберется с конкретным случаем, и там будет понятно, справедливо или несправедливо было начислено данная конкретная пенсия, вот о которой говорила женщина.
Это был заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский. О вопросе Медведеву от крымской пенсионерки мы поговорили также с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым.
У нас совсем недавно задавали вопрос, когда мы принимали, ну, буквально неделю назад, повышение минимальной заработной платы. Вот наша фракция внесла 20 тысяч рублей на закон, а партия власти внесла 7200. Сейчас 6200 будет 7200 на 1000 рублей. Мы задали Трапезникову и Батальный просмотр. Простой вопрос, который вносили. Как можно вот прожить, и давайте мы вот проведем эксперимент, оставим вас, вы поживите месяц, ходите в магазин, в кино, еще куда-то, и вы посмотрите, когда у вас закончатся эти деньги, как люди могут на них жить. Ответ очень простой. Нельзя. Физиологически не просто нельзя, потому что дискомфорт. физиологически нельзя, потому что прожиточный минимум составляет сегодня 10 тысяч рублей. Хотя и он отличается от, скажем так, европейских нормативов. Поэтому ответ очень простой. Вот на эту сумму, которую сегодня мы платим минимальной пенсии, минимальной зарплаты, выжить в России нельзя. Мы параллельно внесли два закона. С одной стороны, поднять минимальную заработную плату, а второй закон – это внести прогрессивную шкалу налогообложения. У нас концепция наша проста. Не только необходимо сегодня поддержать население после того, как наши доходы откатились на 90-е годы, реальные в связи с девальвацией, в связи с неиндексацией, но и нам надо как-то экономику запускать. Так вот, повышение заработных плат минимальных – это решает как раз обе эти проблемы, потому что все, что люди получают на уровне там, прожиточного минимума чуть выше, эти все деньги тратятся прямо вот за углом. Вот где ты живешь, в этом же магазине тратишь. Все, что получает свыше миллиона рублей в месяц, эти деньги в России не остаются. Поэтому нужно провести вот такое перераспределение социальное и возложить ответственность на тех, кого представляет сегодня Медведев. То есть это крупный бизнес, это люди, которые в госкорпорациях получают огромные заработные платы. Они должны платить налоги не плоские. То есть если ты получаешь 6200, ты платишь 13% подоходный налог. Если ты получаешь 100 миллионов, ты тоже платишь 13%. Время вот, знаете, какого-то дикого, непонятного способа собирания налогов в стране, оно давно прошло. Сегодня уже в Африке такого нет. Поэтому наша тема очень простая. Перераспределить сегодня от тех, кто имеет сверхдоходы, в нижнюю сторону, и тогда у нас более-менее выровняется.
Это был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Тем временем на вопрос об индексации пенсии сегодня отвечали и в Кремле, и в правительстве. В Кремле считают неуместным адресовать вопросы по индексации пенсии президенту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос по пенсиям Песков рекомендовал адресовать в правительство Дмитрию Медведеву. Там тоже ответили пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Правительство пока не определилось по вопросу о повторной индексации пенсии в 2016 году, заявила пресс-секретарь Наталья Тимакова. Никакого решения об отмене второй индексации пока не принималось, сказала она, напомнив, что в начале года пенсии были повышены на 4%. Пресс-секретарь подтвердила, что решение о второй индексации на 4% будет принято по итогам первого полугодия, как и планировалось ранее. Цитата. «Есть еще полтора месяца, чтобы оценить социально-экономическую ситуацию», добавила Наталья Тимакова.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Египетские криминалисты сообщили о взрыве на борту рухнувшего А-320. Анализ останков погибших при катастрофе самолета авиакомпании Egypt Air указывает на взрыв на борту. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на экспертов и криминалистов. При этом, по их словам, следы взрывчатых веществ пока не найдены. Один из экспертов, который входит в следственную группу и лично принимал участие в осмотре останков, сообщил агентству, что в Каир были доставлены 80 фрагментов тел. Все они настолько мелкие, что среди них нет даже ни одной целой части тела, например, руки или головы. Логичным объяснением служит то, что это был взрыв, приводит Associated Press слова криминалиста. Тем временем, другие эксперты, которые принимают участие в расследовании этой авиакатастрофы, пока не торопятся с выводами. Например, французский представитель в следственной группе, занимающийся расследованием обстоятельств падения самолета, опроверг данные о том, что на борту произошел взрыв. Цитата. «Пока что нет никаких указаний на взрыв на борту. Это невозможно подтвердить до тех пор, пока не обнаружены оба черных ящика». Сейчас с нами на связи президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Иосиф Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы тоже наверняка ознакомились с этими противоречивыми свидетельствами. С одной стороны эксперты, с другой стороны эксперты. У вас есть какое-то свое суждение?
Вы знаете, я остаюсь на позиции катастрофы рукотворной, потому что подобная ситуация планировалась задолго до событий с данным бортом, и рано или поздно она должна была состояться. Поэтому я больше склоняюсь, конечно, к версии террористического акта, чем технической аварии. Даже то, что сейчас происходит в дискуссионном пространстве между экспертами, представляющими различные следственные подразделение там египетской стороны или французской стороны, вот, я остаюсь на той позиции, что это был террористический акт.
Что-то, кроме того, что ваши суждения основаны на ожидании террористического акта, указывает еще на возможный взрыв?
Вы знаете, сам характер прерывания радиоконтакта с бортом, маневр, который совершил самолет перед падением, характер поднимаемых останков пассажиров, которые трагически погибли при этой, так сказать, катастрофе, вот, характер обломков самолета говорит о том, что на борту произошло резкое увеличение давления, то есть был взрыв. Взрыв не обязательно может быть связан с наличием или отсутствием взрывчатки. Взрываться могут баллоны, различные, так сказать, другие изделия, которые не имеют, так сказать, в своей структуре взрывчатых веществ. Но в соответствии с различными технологическими процессами они могут использоваться в качестве детонирующего или основного средства, которое приводит к последующей катастрофе и разрушению общей конструкции. К сожалению, технологии террористических актов очень распространены, и они очень вариабельны. Поэтому, к сожалению, как бы то ни было, но этот факт просто лишний раз подчеркивает отсутствие системы должной безопасности как во французских аэропортах, так и на египетских авиалиниях. По крайней мере, для нас, как для россиян, это должно означать только одно, что двигаться в направлении египетских курортов нам еще очень долго не следует.
Почему тогда в сторону европейских мы продолжаем двигаться?
А что касается Франции, это тоже лишний раз подчеркивает то, что несмотря на все трагические события, которые произошли в Париже, в Брюсселе, в других европейских странах, сегодняшние политические элиты никоим образом радикально в системе гражданской безопасности ничего в Евросоюзе не поменяли. И нашим согражданам тоже нужно об этом помнить. Потому что заклинание политических элит и реальная безопасность обычного населения – это две большие разницы.
Но вы, я так понимаю, намекаете на российские политические элиты, которые не в состоянии отказаться от Европы, я правильно
понял? Я говорю о европейских политических элитах. А что касается наших сограждан, которые двигаются в направлении Европы, то здесь пока этот регион, так сказать, официально наше Министерство иностранных дел не закрыт для наших граждан в плане туристических поездок. Вот. А я не намекаю, я конкретно говорю о европейских политических элитах, которые после каждого террористического акта кричат о том, что система безопасности будет еще более ужесточена, и она будет еще более совершенна. Как мы видим, этого не происходит, и из ситуации в ситуацию только нагнетается страх и неуверенность. И как специалист я могу сказать, что ни количество жертв в Париже, ни количество жертв в Брюсселе, ни количество террористических актов никоим образом, к сожалению, не позволяет надеяться на то, что в Евросоюзе в ближайшее время без радикальных перемен что-то изменится в этом направлении.
Спасибо. Это был президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Лидеры России, Украины, Франции и Германии начали консультации по вопросу отправки в Донецкий бассейн полицейской миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. Главы стран обсудили по телефону вопрос решения конфликта на Украине. Порошенко сказал, что ситуация ухудшилась, в том числе из-за обстрелов в районе Авдеевки. Ранее Порошенко говорил, что полицейская миссия ОБСЕ в Донбассе поможет контролировать режим прекращения огня. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер говорил, что организация может отправить в район вооруженную полицейскую миссию. Сотрудники готовы помочь в проведении выборов, которые были запланированы на 24 июля, если получат соответствующее разрешение. Источник Интерфакса в Министерстве иностранных дел сказал, что Россия не возражает против отправки электоральной полицейской миссии ОБСЕ в Донецкий бассейн, если это будет сделано в разумных формах. Но начинать надо все равно не с этого, а начинать надо с того, чтобы принять закон, по которому будут проводиться эти выборы, определиться со сроками их проведения, а потом уже формировать миссию, сказал дипломат. Представители нормандской четверки встретились в Берлине 11 мая. Глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров сказал, что Москва не видит необходимости в расширении мандата миссии. По его словам, выборы можно провести без участия какой-либо военизированной структуры. Минские соглашения, напомню, были приняты 12 февраля 2015 года. Документы документ предусматривает прекращение огня в районах Донецкой и Луганской областей Украины, отвод с этих территорий тяжелых вооружений, обмен пленными между сторонами конфликта и восстановление полного контроля Украиной над государственной границей. Вот как прокомментировал итоги переговоров Нормандской четверки пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во-первых, все-таки мониторинговая миссия в Донбассе, это, в нашем понимании, это не полицейская миссия. Это, действительно, эта тема обсуждается, она обсуждается уже не первый день. Там есть вопрос вооружения этой миссии, теоретически ее можно вооружить, но состав этой миссии, собственно, она состоит из людей, которые не являются военнослужащими, и там вопрос, собственно, как они будут использовать эти вооружения. И также достаточно большое количество других вопросов в этой связи возникает. Поэтому наверняка обсуждения будут продолжаться. Дело в том, что обсуждается, и ранее было начато обсуждение предложений украинской стороны по применению чисто украинского электорального законодательства. Вот в этих двух республиках был передан набор предложений в этой связи. И в данном случае эти предложения, они были проработаны российской стороной вместе с представителями Донбасса. Мы считаем, что такие решения принимать, абстрагируясь от точки зрения представителей Донбасса, невозможно. Такие решения не имеют перспектив по имплементации.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас с нами на связи директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, меня искренне удивила позиция российского министерства иностранных дел. Впервые на предложение отправить, по сути, военизированную миссию БСЕ для того, чтобы контролировать выборы в Донецком бассейне, в нашем МИДе не ответили однозначным «нет». Что произошло?
Ну, понятное дело, что МИД в данном случае не принимает самостоятельных решений, то есть у него есть определенные целевые установки, коридор, в рамках которого он реагирует. Если бы за последнее время рамки этого коридора не менялись, то последовала бы немедленная реакция МИДа без согласования с высшими инстанциями. Если немедленная реакция не последовала, значит, во время этого пресловутого ночного разговора наметились какие-то сдвиги у Нормандской четверки.
Как вы себе представляете эти сдвиги, что Российская Федерация соглашается на присутствие европейских наблюдателей на выборах, которые будут проходить в Донецком бассейне в обмен на что-то?
Вы знаете, я думаю, что сейчас о конкретных каких-то сдвигах говорить преждевременно, потому что здесь пока, наверное, Россия только допустила саму возможность присутствия полицейской миссии ОБСЕ. Но здесь встает другой вопрос. Вопрос первый – территориальные локации, где граница непризнанных и самопровозглашенных республик и России или линия разграничения, или где-то еще. И второе – мандат этой миссии. Поэтому о конкретных сдвигах говорить нельзя. Наверное, это просто была продублирована позиция Владимира Путина, который он озвучил уже во время там, прямой линии в апреле. Может быть, мы не исключаем введение полицейской миссии ОБСЕ. Не более того, сейчас идет торг по конкретным деталям, а их очень-очень много.
То есть вот этот камень преткновения, как проводить выборы в Донецком бассейне, на чьих условиях, он по-прежнему остается камнем преткновения?
Да, совершенно верно. Дело в том, что сейчас Россия просто убедилась, что в рамках минских договоренностей урегулировать конфликт как-то невозможно. Необходимо, признавая минские договоренности, действовать как-то в обход. Ну и для того, чтобы действовать в обход, нужно какие-то переговорные позиции заявлять. Вот признание, возможное признание полицейской миссии ОБСЕ – одна из таких переговорных позиций.
Вообще миссию ОБСЕ можно рассматривать как третью сторону в этом конфликте?
С учетом того, как Запад трактует Минские соглашения, он их трактует однозначно против буквы закона. То есть там четко в Минске 2 прописано, что сначала проходят выборы по условиям самопровозглашенных республик, а потом передается контроль Киеву над тем участком границы, который сейчас Киев не контролирует. А Запад поддерживает позицию Украины, согласно которой сначала передача контроля, потом выборы. То есть Запад в целом находится на стороне Киева. Поэтому миссию ОБСЕ как совершенно независимую силу беспристрастно рассматривать нельзя. Но все-таки я думаю, что свежую струю по процессу урегулирования конфликта это могло бы внести.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Спрос на российские евробонды вдвое превысил ожидания. Спрос на суверенные еврооблигации России составил более 6 миллиардов долларов при ожиданиях в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Россия открыла книгу заявок на еврооблигации со сроком погашения в 10 лет. В понедельник, 23 мая, это первое размещение суверенных бондов России с сентября 2013 года. Известно, что федеральный бюджет на 2016 год предполагает привлечение на внешних рынках 3 миллиардов долларов. Однако, по информации источников агентства, спрос на российские облигации уже достиг 6,3 миллиарда долларов. Сейчас с нами на связь выходит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о какой-то победе российских финансов на европейском рынке?
Ну, я бы не сказал, что речь идет о европейском рынке, потому что пока европейский, так как и американский инвестор, особо-то в этом, в этой книге заявок не наблюдается. Но это важно тут иметь в виду, что действительно спрос превысил больше, чем в 6 раз предполагаемый объем размещения. Книга заявок, очевидно, уже закрыта, потому что это должно произойти было в 12 часов по лондонскому времени. Ну вот, если брать вчерашний итог, то там было около чуть-чуть больше 5 миллиардов долларов заявок. Сейчас вот 6,3, может быть, поскольку это информация трехчасовой давности, то, значит, может быть, еще чуть-чуть подросло. И вот эта вот разница, а это примерно, по моим оценкам, где-то получается до 1,5 миллиардов долларов, это в основном объем интереса, проявленного азиатскими инвесторами. Вот Азия, да, вот с точки зрения прорыва на финансовые рынки Большой Азии, да, это можно считать неким таким очень успешным шагом.
А есть ли существенная разница для России, откуда придут деньги? Они же придут?
Знаете, ну, существенные деньги придут, это замечательно, конечно, но хотелось бы, конечно, чтобы участвовали и инвесторы по всем азимутам финансового мира. И, собственно, так и предполагалось, и, собственно, и на вторичных торгах, когда, естественно, будут перепродавать держатели этих самых наших нового выпуска бондов по рынку уже продавать эти бумаги, то подключатся и европейские, и американские инвесторы, возможно, так сказать, где-то будут и японцы. Но там есть одна инфраструктурная проблема, потому что что еще сдерживало, допустим, европейцев и американцев, вне зависимости там, от рекомендаций по рискам, которые, там, скажем, Минфин Соединенных Штатов сделал, ряд финансовых ведомств Западного Европейского Союза, ограничивало инфраструктурные вот, особенности этого развития. Потому что обычно всегда мы свои облигации, последний раз, когда выходили в 2013 году, размещали через систему Евроклир, признанную такую глобальную. На этот раз у нас расчеты будут проводиться и размещение через национальный расчетный депозитарий, что тоже, кстати, очень довольно небезуспешный шаг, потому что мы пробуем, а как у нас вот инфраструктурный блок будет работать. Но, тем не менее, кому-то это снизило аппетит к риску, и в основном пришла Азия. Но это из внешних инвесторов. А так, судя по раскладке, по той информации, которую сейчас имеем по книге заявок, ну, в общем, конечно, доминирующие спрос предъявили российские финансовые институты и банки, что тоже, в общем-то, понятно, потому что на балансах банков есть сейчас достаточно.
То есть самые активные игроки это как раз
вот. Это российские игроки, и это понятно, потому что большой есть объем незадействованной валюты, валютной ликвидности, которую, в общем, держать на балансах без размещения, без вложений достаточно рискованно. А вот этот вот как раз инструмент вовремя, так сказать, поспел со стороны Минфина, потому что снимает вот головную боль у многих наших банкиров. Ну, естественно, там мы. Дело в том, что сегодня это закрывается книга заявок, и само размещение, оно будет происходить 27-го. И вот тогда, 27 мая, вот тогда мы увидим доходность. Сейчас пока ориентировочная доходность заявлена, как предложение инвесторам, это 4,65-4,9%. Достаточно много, потому что, скажем, премия... Ну, рынок живет таким профессиональным понятием, как премия над кривой по американским облигациям американского казначейства. Вот премия к ним получается 281-306 базисных пунктов. Это много. Это выше, чем было в 2013 году, когда у нас премия рынку, то есть вот то, что мы доплачивали за размещение, это было 195-220.
Понимаю. Спасибо. Спасибо. Это был руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Зарплаты в России из-за девальвации достигли уровня Беларуси. Зарплаты граждан Российской Федерации в долларовом выражении за два года сократились на 40%. В 2015 году среднемесячная российская зарплата была на уровне зарплаты в Беларуси в 2013 году, в 2013 года и Болгарии 2014. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. По расчетам экспертов, если в 2013 году средняя российская зарплата в долларах была примерно в полтора раза выше, чем в Китае, то в 2015 году зарплата в Китае была уже в полтора раза выше, чем в России. Методика подсчета тоже имеет значение. При подсчетах просто по обменному курсу или по паритету покупательной способности результаты получаются разные, заключают эксперты Института социальной политики, проведя сравнение российских зарплат с зарплатами в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также в Бразилии и Китае. Уровень зарплат отражает стоимость рабочей силы и рассматривается как один из индикаторов качества рабочих мест, отмечают эксперты в мониторинге. Однако зарплата – один из показателей уровня жизни, и тогда при межстрановых сравнениях использование обменного курса не совсем корректно, считают авторы исследования. Обменный курс не учитывает различий в стоимости жизни в той или иной стране. Для сопоставления уровня жизни обычно национальную валюту в доллары пересчитывают с учетом паритета покупательной способности, отражающего разницу в уровне цен сравниваемых стран. По оценке, на основе обменного курса, зарплата в России в 2015 году составила 558 в месяц, оказавшись на уровне Казахстана – 549, и почти на треть выше Азербайджана – 431, и Белоруссии – 415. К 2013 году российская зарплата приблизилась к средней по странам Центральной и Восточной Европы. Тогда отрыв от Казахстана был в пользу России на 30%, от Азербайджана и Белоруссии на 63% и 65%, соответственно. Вот как эти расчеты прокомментировал директор Института социальной политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук Сергей Смирнов.
Наши зарплаты за год сократились, теперь мы получаем как в Белоруссии. С чем это связано?
Связано это с кризисом, который продолжает бушевать в российской экономике. И, по-моему, в прошлом году появилась такая информация, что господин Улюкаев раз 10 отталкивался от дна кризиса, да, а он еще никак не закончится. Вот только что, кстати, прошла информация, Росстат обнародовал информацию, что наши в реальном исчислении доходы в апреле 2016 года были ниже доходов апреля 2015 года на 7,1%. В общем-то, достаточно ощутимая величина. И поэтому говорить о том, что виновен кто-то помимо кризиса, я бы не стал. Ведь на самом деле, что есть кризис? Кризис – это сжатие товарных рынков, это сжатие рынков услуг, это сокращение рабочих мест, это неполная занятость, это отсутствие спроса на многие виды товаров и услуг или, во всяком случае, их сокращение. И поэтому, ну а куда же деваться работодателю? Работодателю, как не сокращать заработную плату. У нас на самом деле есть такая специфика в российской экономике, что работодатель предпочитает не увольнять работников, которые ему стали не нужны или стали нужны не в полной мере. Почему? Потому что во многом это связано с выплатой социальных компенсаций, что тоже ложится грузом на работодателя. И поэтому предпочитает работодатель во многих случаях такие суррогатные формы, как та самая неполная занятость, вынужденная пожизненные отпуска без сохранения содержания, ну и подобного рода формы. На самом деле, вот есть какая-то обнадеживающая вещь, не знаю, насколько она реальна, насколько нереальна, но тот же самый Росстат сказал, что в апреле, по сравнению с мартом текущего года, наши зарплаты в реальном исчислении увеличились на 8%. Ну вот, буду рад за тех наших с вами радиослушателей, у которых это действительно произошло.
Снижение заработных плат. Говорит ли это о том, что к нам перестанут приезжать на заработки из Украины, Киргизии, Таджикистана? Вы уже сказали, сокращение рабочих мест.
Вы знаете, все зависит от того, насколько эта рабочая сила конкурентоспособна, потому что если они готовы работать за половину стоимости рабочей силы, которую выплачивают российским работникам, то поток действительно будет. Другое дело, что российская валюта сейчас, как вы знаете, это не российская валюта двухлетней давности, и поэтому те, кто заинтересован в рублях, мне кажется, что их несколько меньше, потому что конвертация была обычная в доллары там или в евро, и перевод в страну постоянного проживания трудового мигранта. Увеличатся ли потоки, уменьшатся ли потоки, ну, вы знаете, трудно сказать. На самом деле, во многом это еще зависит от ситуации внутри этих стран. Но мне кажется, что конкурентоспособность их рынков труда после того, что произошло в России, оно несколько повысилось. В Украине, кстати, ситуация гораздо хуже, чем в Российской Федерации с точки зрения экономики, и там ситуация действительно не такая благоприятная. Поэтому те же самые бейби-ситеры, та же самая обслуга, те же самые ремонтники, я не исключаю, что по-прежнему будут ехать в Россию.
Ну и последнее, что будет дальше с нашими зарплатами?
Я думаю, будет долгое, вялотекущее, вот то, что называет господин Улюкаев отталкиванием от дна. Во всяком случае, резкого роста быть не может. Сегодня, как мы знаем, на экономическом совете обсуждаются две, ну не то, что диаметрально противоположные концепции анализа и предложения путей дальнейшего развития российской экономики, и та, и другая группа, что Столыпинский клуб, что группа господина Кудрина, они, в общем-то, конечно, построены из того, это не заговор отнюдь против России, это наоборот, это и другая концепция, исходит из того, как их авторы видят, что будет хорошо для России и как нужно дальше действовать, чтобы предотвратить разного рода варианты нежелательного развития событий. Очень бы хотелось, чтобы обсуждение было конструктивным, потому что какие-то решения, что делать с денежной массой, сжимать ли потребительский спрос или наоборот расширять его, вот эти ключевые вопросы, которые повлияют на будущее экономики. Но ждать прорывов я бы не стал.
Напомню, это был директор Института социальной политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук Сергей Смирнов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Верховный суд России одобрил законопроект об уголовной ответственности за оскорбление российского гимна. Об этом сообщали сегодня информационные агентства со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы Вадима Тюльпанова. Принимая во внимание положение статьи 9 Федерального конституционного закона о государственном гимне Российской Федерации, в котором содержится прямое указание на то, что надругательство над государственным гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также исходя из равенства статусов государственных символов, предложение законопроекта о введении уголовно-правовой ответственности охраны государственного гимна Российской Федерации представляется обоснованным, говорится в сообщении пресс-службы сенатора Вадима Тюльпанова. Одобренный Верховным судом законопроект приравнивает наказание за оскорбление гимна к уже внесенным в Уголовный кодекс положениям о защите государственного герба и флага. Отмечается, что это связано с равным статусом трех государственных символов, прописанным в 70-й статье Конституции России. За нарушение поправок в федеральный закон будут ограничивать свободу на срок до одного года, приговаривать к принудительным работам на тот же срок, к аресту на срок от 3 до 6 месяцев или лишать свободы на срок до года. Авторы законопроекта объясняют необходимость внесения изменений инцидентом, который произошел в апреле в Севастополе, когда на публичном мероприятии мероприятии были допущены грубые и оскорбительные искажения слов и музыки российского гимна. После этого сенатор Тюльпанов впервые выступил с этой инициативой. Поскольку нам пока не удается связаться напрямую с Вадимом Тюльпановым, членом Совета Федерации, есть возможность подключить аудиторию и провести экспресс-голосование. Итак, Верховный суд одобрил, инициатива может приниматься в форме закона. Это означает, что наказание за поругание гимна Российской Федерации будет довольно жестоким, на срок до 1 года лишения свободы. Поэтому вам эта инициатива близка, вы ее приветствуете, да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, это уже лишнее, это уже чрезмерно, это 134-21-36. Да, вы приветствуете принятие этих поправок в федеральный закон, 134-21-35. Вы полагаете, что это уже лишнее, это 134-21-36. Ну и напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Вы можете подключаться к нашей дискуссии, пока у нас нет спикера, высказать свое суждение относительно этих поправок. Но Юрий уже критикует предложение. А что такое осквернение государственного гимна? Это кретинизм, поклоняться тряпочке, музыке и словам. Это мнение Юрия. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Сергей.
А, Владимир, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, только подключился. А какие критерии вот по поводу вот этого депутата, когда осквернение вот этого гимна?
Депутат отталкивается от конкретного, точнее, сенатор, он член Совета Федерации. Сенатор, да. Да, отталкивается от конкретного инцидента в Севастополе, когда был изменен российский гимн, и все это прозвучало довольно оскорбительно. С этим мириться нельзя, заключил Вадим Тюльпанов и предложил внести поправки в российские законы.
Нет, ну я, в принципе, согласен с тем, что надругаться над, ну, вы понимаете, там, флагом, гимном, ну, в принципе, нельзя, просто если бы более точные критерии были бы, в принципе, я бы не против был, я бы согласился с этим.
Есть, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я что хочу сказать, это правильно, конечно, уголовный кодекс, это, но человек может ошибиться и запеть слова советского гимна, понимаете? Вот я иногда слышу, думаю, неужели они так знают? Текст очень сложный.
Вы полагаете, это будет или может считаться оскорблением?
Ну, если здесь хранимая Богом родная земля, или как там, а в нем там партия Ленина, сила народная, понимаете? Можно ошибиться и подумать, что специально, и все, вот иди, сиди.
Спасибо, принимается. Это опасение наших слушателей. Что же касается голосования, оставлю еще на какое-то время. 134-21-35, вы поддерживаете эту инициативу? 134-21-36, нет, вы скорее опасаетесь подобных предложений. Голосование продолжается. Ну и теперь уже, наверное, можно подводить итог нашей дискуссии, экспресс-дискуссии. 31% на стороне Вадима Тюльпанова, 69% выступают против инициативы Вадима Тюльпанова. Идем дальше.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Строительство ГЭС Монголии признали угрозой для экологии Байкала. Озеро Байкал в настоящее время находится под угрозой экологической катастрофы. А если не будут приняты меры, то оно может исчезнуть, как в свое время Аральское море. Об этом сообщила сегодня газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве и в ведущих энергетических компаниях. На закрытом совещании в Минэнерго были приведены данные о том, что запланированное Монголией строительство 3 крупных гидростанций на реке Селинга и ее притоках окажет необратимое негативное воздействие на экологическое состояние Байкала. Тем не менее, для отмены строительства этих объектов нужно предложить Монголии что-то взамен, так как ее не устраивают экономические условия, согласно которым Россия поставляет ей электроэнергию. Сейчас с нами на связь выходит глава попечительского совета фонда содействия сохранению озера Байкал, депутат Госдумы Михаил Слепенчук. Михаил Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Вопрос первый. Насколько эти опасения по-настоящему обоснованы?
Опасения правильные. Дело в том, что река Селинга, правильно говорит Селинга, она является 60% водосборной части Байкала, несет своих вод. Поэтому забор воды у ее истоков может резко ограничить, по некоторым оценкам ученых, до 15-20% поток воды. Поскольку сейчас и так, и без того маловодные зимы и засушливое лето, то, в принципе, это может серьезно нанести удар по экологии Байкала в связи с тем, что уровень Байкала будет снижаться.
Следующее уточнение тогда, просто если все так, как вы описываете, это похоже на торговлю намерениями со стороны Монголии. То есть если вы не снизите нам, например, стоимость электроэнергии, тогда мы будем вынуждены строить ГЭС, нет?
Вы знаете, вот так на первый взгляд оно кажется и происходит, но я этой историей занимаюсь очень давно. Могу сказать, что мы в Госдуме подняли этот вопрос еще 1.5-2 года назад, когда только об этом... Еще слухи только пошли. И еще не были выделены средства Мирового банка, около 20 миллионов долларов, на проектно-сметную документацию. И когда все-таки эти деньги из Мирового банка были выделены, у меня встал резонный вопрос, как так получается? Байкал является наследием, которое охраняется ЮНЕСКО, это международная организация при ООН. С другой стороны, Мировой банк выделяет деньги на уничтожение Байкала. Как такое может быть? У меня такое сложилось ощущение, что кто-то хочет нас поссорить с Монголией конкретно.
Есть еще одна версия, что, скажем так, гонят информационную волну представители энергетического бизнеса в Российской Федерации. На самом деле эти опасения, ну, мягко говоря, преувеличены.
Ну, я могу сказать так, что у Монголии два соседа, северный – это Россия, южный – это Китай. И, в принципе, конечно, Монголия заинтересована в дружеских отношениях с нашей страной, которая является энергетически богатой страной. Поэтому, когда наши компании российские будут больше внимания уделять Монголии с точки зрения энергоресурсов, я думаю, это будет взаимовыгодно, поскольку и Россия – богатая страна, и Монголия – богатая страна, плюс она – общая граница. Я вот депутат от Республики Бурятия подтверждаю, что ну, мы заинтересованы с тем, чтобы товарообмен на границе России-Монголии рос, и товаропоток, и энергопоток, и так далее. Здесь надо, мне кажется, больше усилий на межгосударственном уровне.
Что Россия вообще может предложить Монголии взамен на строительство этой гидроэлектростанции?
Ну, мы можем построить ГЭС на других реках, можем дать энергоресурсы от дешевой электроэнергии Иркутской области, где есть излишки. Мы можем дать электроэнергию с Гусиноозерской ГРЭС, мощность которой заполнена на 30%. И, в принципе, я считаю, что Россия вполне может дать по адекватной цене электроэнергию Монголии. И будет всем только от этого выгода.
А что касается тех уже 20 миллионов, которые были выделены Всемирным банком?
О, это, пожалуйста, вопросы не ко мне, а к Всемирному банку. Еще интересная тема – это газ, который есть в Иркутской области. И есть газопровод «Сила Сибири». В принципе, можно было бы дать газ в Монголии для выработки электроэнергии тоже.
Спасибо. Это был глава попечительского совета фонда содействия сохранению озера Байкал, депутат Госдумы Михаил Слепенчук. А вот что по поводу опасений наших энергетиков и представителей Государственной Думы сегодня нам рассказал географ, исследователь озера Байкал, член Русского географического общества Леонид Колотило.
А что, если высохнет мировой океан? По поводу того, что Байкал исчезнет, ну, это как? Нарушится водообмен, там будет меньше, медленнее, и что? Но это же не значит, что он исчезнет. Глубина Байкала там 1640 метров. Глубина в истоке Ангары 2 метра. Но будет глубина не 1642 метра, будет глубина 1640. Больше воды не вытечет, чем вот позволяет порог в истоке Ангары. Ну, представьте себе, вот вы наливаете в кастрюлю или там ковшик, у него есть носик, вы наливаете воду. Выливается ровно столько, сколько может выйти через этот носик. Если вы перестаете туда доливать, эту кастрюлю, то уровень все равно стоит какой-то определенный. Ну, уровень Байкала вот может понизиться на 2 метра, меньше не может быть. Потом объемы воды в Байкале там совершенно фантастические. Крики о том, что уровень Байкала будет зарегулирован за счет плотин, которые построят монголы, ну так с 1956 года уровень Байкала и так зарегулирован плотиной Иркутской ГЭС. Это что, в новости, что ли? Когда построили плотину Иркутской ГЭС, уровень воды поднялся на метр. То есть это регулируемая вещь. Если построят плотину где-то на Селенге, ну, значит, Иркутский ГЭС будет доставаться чуть меньше. Ну, значит, наши энергетики не заполучат электричество. За счет этого они, конечно, нервничают, заказывают статьи журналистам, журналисты пишут всякую глупость.
Это был географ, исследователь озера Байкал, член Русского географического общества Леонид Колотило. Тем временем представители России и Монголии обсуждают на переговорах в Улан-Баторе риски строительства гидроэлектростанции на впадающей в Байкал реке Селенга. В ее притоках заявил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков. Он отметил, что вопрос строительства ГЭС обсуждался на заседании межправительственной комиссии еще в декабре 2015 года. Тогда монгольская сторона заверила, что финансирование проекта заморожено.
Говорит Москва.
Поток. Сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы. Наши футболисты вылетели в Цюрих, где будут тренироваться перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года. Футболисты, вызванные в команду, собрались в отеле, расположенном на территории аэропорта Шереметьево, во вторник утром, после чего отправились в один из терминалов. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, в свою очередь, дал совместную пресс-конференцию с президентом Российского футбольного союза Виталием Мутко. Организованных проводов команды со стороны болельщиков устроено не было. Тренировочный сбор пройдет в Бад Рагаце, это кантон Санкт-Гален. Тренировки будут проводиться на стадионе Риау, и первая из них состоится во вторник вечером, то есть уже в ближайшие минуты. В рамках сбора российская команда проведет два товарищеских матча. 1 июня в австрийском Инсбруке она встретится с чехами, а 5 июня в Монако с сербами. В Париж команда отправится вечером 5 июня. Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Англии. Это произойдет 11 июня в Марселе, Словакии, 15 июня в Лилле и Уэльса, 20 июня в Тулузе. Турнир пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Ну и те задачи, которые ставятся перед нашими футболистами, они пока весьма абстрактно обозначены. Другое дело, что мы большего, чем выход из группы, наверное, от наших футболистов и не ждем. Так как проводов не было, есть возможность проводить наших футболистов по телефону. Телефон, напомню, 7373-94-8. СМС плюс 7925-888-894-8. Ну, у нас, впрочем, есть заявление Виталия Мутко, который провожал наших футболистов сегодня. Его предлагаю сейчас как раз и послушать.
Чемпионат Европы – это крупный турнир, это главный турнир в Европе. И, конечно, я очень рад, что наша команда будет принимать участие. Первая задача перед российской сборной – снять проблему участия в таких турнирах, как чемпионат Европы и чемпионаты мира. Вторая задача – это, конечно, выход в плей-офф, выход из-под группы. А по мере продвижения будут появляться другие задачи.
Ну и ожидания от выступления наших футболистов на чемпионате Европы. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-888-894-8. К этому же номеру привязан и наш Телеграм. Вы ждете от наших футболистов какого-то чуда? Это я про выход из группы. Или вообще ничего не ждете от наших футболистов? Параллельно запущу голосование. Поехали. 134-21-35. Да, вы полагаете, нам сегодня по силам выйти из группы и дальше уже побороться в плей-офф. А там, может быть, и чудо какое-то произойдет. И 134-21-36. Нет, ничего. Чего не ждете? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста, что? Евгений, да.
Да, на самом же деле, я раньше тоже, ну, спортом занимался, боксом. Мы когда, допустим, сачковали перед каким-то соревнованием, нам тренер всегда говорил: ребята, то, что вы делаете, говорит, вы надеетесь на чудо. Надо готовиться все-таки. Я думаю, наши футболисты то же самое. Вот я общаюсь с многими, вот Масляна знаю хорошо. Ну, наши ребята, вот сборные, они чуть-чуть себя ведут не как спортсмены. Вот.
А, то есть все-таки они надеются на чудо, а нам, соответственно, нужно надеяться на чудо в Кубе, как-то так?
Да, да, потому что сами наши футболисты, вот что творят на сборах, вот, и за что они получают, ну, сами знаете, какие деньги, да? Ну, просто не знаю, как на них можно влиять, но мне кажется, надеяться на чудо не стоит, потому что они как они готовятся к этим турнирам, как они тренируются, как они ходят по клубам, там, как они...
Спустя гетры, судя по всему. Спасибо, хорошо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Я точно знаю, как и ваш честный... Я особо сильно верю, соответственно, в нашу сборную, хотя бы потому что даже наши хоккеисты, которые, в общем-то, ребята совсем другого уровня, сыграли в этот раз не самым лучшим образом, я уж про сборную, ну, вообще молчу. Вот, а хотел сказать вам сразу один момент. Компания строительная «Челси» очень сильно просит вас отремонтировать линию, потому что 90% звонков с МТС идет в строительную компанию «Челси». Поэтому до вас большинство людей не дозванивает.
Интересно.
Очень просит вас, короче, да, «Челси» прям вас не любит.
Спасибо, принимается, будем знать. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
У меня вот только один вопрос. А почему наша сборная всегда на сборы выезжает то в Швейцарию, то в Испанию?
Не, ну если чемпионат Европы проводится во Франции, то резонно где-то поближе, наверное, вот к этим полям в этом часовом поясе готовиться, нет?
Ну, у нас что так сильно часовые пояса отличаются? Там
ну,
час.
Все-таки не час, там часа два-три.
Ну, не знаю, как это. У нас что, полей нет, что ли, или баз нет?
Есть, есть, есть. Хорошо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Юлия.
Да, Юлия.
Я вот хочу что вам сказать. Я верю в наших футболистов. И знаю, что чемпионат Европы, мира, любые Олимпийские игры — это большое напряжение, и тут выиграть только тот, кто готов морально.
Прекрасно. Ваша вера основана на чем, все же хотелось бы знать?
Ну, я сама играла в сборной России по футболу, поэтому примерно понимаю, что там будет происходить.
Все, верим в команду.
Верим.
Прекрасно. На этом и завершим. Что же касается нашего голосования, то вот здесь не все так, как описывала Юля. Лишь 18% действительно верят в команду, 82% не очень. Ну что же, это была программа «Поток». Сейчас новости.